Союз рыжих. Как-то осенью прошлого года я зашел на минутку к моему приятелю, мистеру Шерлоку Холмсу. У него сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный, огненно-рыжий. Я хотел войти, но увидел, что оба они увлечены разговором, и решил удалиться. Однако Холмс втащил меня в комнату и закрыл за мной дверь. «Вы пришли как нельзя более кстати, мой дорогой Уотсон», — приветливо проговорил он. «Я боялся вам помешать. Мне показалось, что вы заняты». «Да, я занят, и даже очень». «Не лучше ли мне подождать в другой комнате?» «Нет, нет». «Мистер Уилсон», — сказал он, обращаясь к толстяку, — «этот джентльмен не раз оказывал мне дружескую помощь во многих моих наиболее удачных исследованиях. Не сомневаюсь, что и в вашем деле он будет мне очень полезен». Толстяк привстал со стула и кивнул мне. Его маленькие заплывшие жиром глазки пытливо оглядели меня. «Садитесь сюда, на диван», — сказал Холмс. Он опустился в кресло и, как всегда в минуты задумчивости, сложил концы пальцев обеих рук вместе. «Я знаю, мой дорогой Уотсон, — сказал он, — что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни. Не будь у вас этой любви к необыкновенным событиям, вы не стали бы с таким энтузиазмом записывать скромные мои приключения. Хотя, по совести должен сказать, что иные из ваших рассказов изображают мою деятельность в несколько приукрашенном виде».
«Право же, ваши приключения всегда казались мне чрезвычайно интересными», — возразил я.
«Совсем недавно, перед тем, как мисс Сазерленд задала нам свою несложную загадку, я, помнится, говорил вам, что самая смелая фантазия не в силах представить себе тех необычайных и диковинных случаев, какие встречаются в обыденной жизни.
Я тогда же ответил вам, что позволяю себе усомниться в правильности вашего мнения».
«И тем не менее, доктор, вам придется признать, что я прав, ибо в противном случае я обрушу на вас такое множество удивительных фактов, что вы будете вынуждены согласиться со мной. Вот хотя бы та история, которую мне сейчас рассказал мистер Джабес Уилсон. Признаться, за всю свою жизнь я не слыхал столь необычной истории. Помните, я говорил, что странными и необыкновенными оказываются скорее мелкие, чем крупные преступления? Часто даже такие дела, когда возникает сомнение, совершено ли вообще правонарушение. В данном случае я не могу пока сказать, есть ли тут состав преступления, однако ход событий крайне любопытен. Будьте добры, мистер Уилсон, повторите свой рассказ. Я прошу вас об этом не только для того, чтобы мой друг доктор Уотсон выслушал начало рассказа, но и для того, чтобы мне самому как можно лучше познакомиться с каждой подробностью. Обычно, едва мне начинают рассказывать какой-нибудь случай, тысячи подобных же случаев возникают в моей памяти, но на этот раз я вынужден признать, что ничего похожего не слыхал».
Толстый клиент с некоторой гордостью выпятил грудь, вытащил из внутреннего кармана пальто грязную скомканную газету и разложил ее у себя на коленях. Пока он, вытянув шею, пробегал глазами столбцы объявлений, я внимательно разглядывал его, пытаясь в подражании Шерлоку Холмсу угадать по одежде и внешности, кто он такой. К сожалению, мои наблюдения не дали почти никаких результатов. Сразу можно было заметить, что наш посетитель — самый заурядный мелкий лавочник, самодовольной, тупой и медлительной. Серые в клетку брюки висели на нем мешком, его не слишком опрятный черный сюртук был расстегнут, а на темном жилете красовалась массивная цепь накладного золота, на которой в качестве брелока болтался просверленный насквозь четырехугольный кусочек какого-то металла. Поношенный цилиндр и выцветшее бурое пальто со сморщенным бархатным воротником были брошены тут же на стуле. Одним словом, сколько я не разглядывал этого человека, я не видел в нем ничего примечательного, кроме пламенно-рыжих волос. Было ясно, однако, что он крайне озадачен каким-то неприятным событием. От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие. Он кивнул головой и усмехнулся.
«Конечно, каждому ясно, — сказал он, — что наш гость одно время занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он франк-масон, что он побывал в Китае и что за последние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных фактов, я не могу отгадать ничего». Мистер Джабес Уилсон выпрямился в кресле и, не отрывая указательного пальца от газеты, уставился на моего приятеля.
— Каким образом, мистер Холмс, могли вы все это узнать? — спросил он. — Откуда вы знаете, например, что я занимался физическим трудом? — Да, действительно, я начинал корабельным плотником.
— Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая рука крупнее левой. Вы работали ею, и мускулы на ней стали крупнее.
А нюхание табака? А франкмасонство?
О франкмасонстве догадаться нетрудно, так как вы, вопреки строгому уставу вашего общества, носите галстучную булавку с изображением дуги и окружности.
«Ах, да, я и забыл про нее, но как вы отгадали, что мне приходилось много писать?»
«О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя?»
«А Китай?»
«Только в Китае могла быть вытатуирована та рыбка, что красуется на вашем правом запястье. Я изучил татуировки, и мне приходилось даже писать кое-что по этому предмету. Обычай окрашивать рыбью чешую нежно-розовым цветом распространен только в Китае. Увидев китайскую монету на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае». Мистер Джабес Уилсон громко расхохотался.
«Вот оно что!» — сказал он. «Я сначала подумал, что вы, бог знает, какими мудреными способами отгадываете, а оказывается, это так просто».
«Я начинаю думать, Уотсон, — сказал Холмс, — что совершил ошибку, объяснив, каким образом я пришел к моим выводам. Как вам известно, omne ignotum pro magnifico — все неизвестное принимается за великое. Тацит. Жизни нравы Юлия Агриколы. И моей скромной славе грозит крушение, если я буду так откровенен».
«Вы нашли объявление, мистер Уилсон?»
«Нашел», — ответил тот, держа толстый красный палец в середине газетного столбца. «Вот оно! С этого все и началось. Прочтите сами, сэр».
Я взял газету и прочел. «Союз рыжих». «В исполнении завещания покойного Иезекии Хопкинса из Лебанона, Пенсильвания, США, открыта новая вакансия для члена Союза. Предлагается жалование 4 фунта стерлингов в неделю за чисто номинальную службу. Каждый рыжий, не моложе 21 года, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, может оказаться пригодным для этой работы. обращаться лично к Дункану Россу в понедельник в 11 часов в контору Союза, Флит-стрит, Попскорт, 7.
«Что это, черт побери, может означать?» — воскликнул я, дважды прочитав необычайное объявление. Холмс беззвучно засмеялся и весь как-то съежился в кресле, а это служило верным признаком, что он испытывает немалое удовлетворение.
«Не слишком заурядное объявление, как по-вашему, а?» — сказал он. «Ну, мистер Уилсон, начните-ка сначала и расскажите нам о себе, о своем доме и о том, какую роль сыграло это объявление в вашей жизни. А вы, доктор, запишите, пожалуйста, что это за газета и от какого числа».
«Morning Chronicle, 27 апреля 1890 года, ровно 2 месяца назад».
«Отлично! Продолжайте, мистер Уилсон».
«Как я вам уже говорил, мистер Шерлок Холмс», — сказал Джабес Уилсон, вытирая лоб, «у меня есть маленькая судная касса на Кобург-сквер неподалеку от Сити. Дело у меня и прежде шло, неважно, а за последние 2 года доходов хватало только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Когда-то я держал 2 помощников, но теперь у меня только один. Мне трудно было бы платить и ему, но он согласился работать на половинном жаловании, лишь бы иметь возможность изучить дело».
«Как зовут этого услужливого юношу?» — спросил Шерлок Холмс.
«Его зовут Винсент Сполдинг, и он далеко не юноша. Трудно сказать, сколько ему лет. Более расторопного помощника мне не сыскать. Я отлично понимаю, что он вполне мог бы в другом месте зарабатывать вдвое больше. Но, в конце концов, раз он доволен, зачем внушать ему мысли, которые нанесут ущерб моим интересам?»
«В самом деле, зачем? Вам просто повезло. У вас помощник, которому вы платите гораздо меньше, чем платят за такую же работу другие. Не часто встретишь в наше время бескорыстных служащих. Интересный у вас помощник. Пожалуй, еще интереснее, чем объявление».
«Хотя, должен сказать, у него есть свои недостатки», — продолжал мистер Уилсон. «Никогда не встречал человека, который так страстно увлекался бы фотографией. Щелкает аппаратом, когда нужно работать, а потом ныряет в погреб, как кролик в нору, и проявляет пластинки. Это его главный недостаток, а, впрочем, он хороший работник, и мне не в чем его упрекнуть».
«Он и теперь служит у вас?»
«Да, сэр. Он да девчонка 14 лет, которая кое-как стряпает и подметает полы. Больше никого нет, я вдовец и, к тому же, бездетный.
Мы трое живем очень скромно, сэр. Крыша над головой у нас есть, долги отдаем. Чего нам еще надо? Но вот это объявление выбило нас из колеи. Сегодня исполнилось как раз 8 недель с того дня, когда Сполдинг вошел в контору с этой газетой в руке и сказал: «Жалко, что Господь не создал меня рыжим, мистер Уилсон».
«Почему?» — спрашиваю я. «Да вот посмотрите», — говорит он, — «открылась новая вакансия в Союзе рыжих. Тот, кто займет ее, неплохо будет зарабатывать. Там, пожалуй, больше вакансий, чем кандидатов, и душеприказчики ломают голову, не зная, что делать с деньгами. Если бы волосы мои способны были изменить свой цвет, ни за что не упустил бы это выгодное местечко».
«А что это за союз рыжих?» — спросил я.
«Дело в том, мистер Холмс, что я большой домосед, и так как мне не приходится искать клиентов, они сами приходят, я иногда по целым неделям не переступаю порога. Вот почему я мало знаю о том, что делается на свете, и всегда рад послушать новости».
«Неужели вы никогда не слыхали о Союзе рыжих?» — спросил Сполдинг у меня, широко раскрыв глаза.
«Никогда. Вот странно. Вы ведь один из тех, кто имеет право занять вакансию.
— А много ли это может дать? — спросил я. — Фунтов 200 в год, не больше, зато работа пустяковая и не мешает человеку заниматься любым другим делом. Понятно, я навострил уши, так как предприятие мое за последнее время давало очень мало дохода, и лишние 200 фунтов в год были бы очень кстати. — Расскажите все, что вы знаете об этом союзе, — сказал я. «Как вы видите сами», — ответил Сполдинг, показывая мне объявление, — «в Союзе Рыжих имеется вакантное место, а вот и адрес, по которому вы можете обратиться за подробностями. Насколько мне известно, этот союз основал американский миллионер Иезекия Хопкинс, большой чудак. Он сам был огненно-рыжий и благоволил ко всем рыжим на свете. Умирая, он оставил огромную сумму, и душеприказчики должны на проценты с нее подыскивать теплые местечки для тех, у кого волосы ярко-рыжего цвета. Что ни говори, платят неплохо, а работы почти никакой. — Но ведь рыжих миллионы, — сказал я, — и каждый пожелает занять вакантное место. — Не так много, как кажется, — ответил он. — Объявление, как видите, обращено только к лондонцам, и притом лишь ко взрослым. Этот американец родился в Лондоне, прожил здесь свою юность и хотел облагодетельствовать свой родной город. Кроме того, насколько я слышал, в Союз Рыжих не имеет смысла обращаться тем лицам, у кого волосы светло-рыжие или темно-рыжие. Там требуются люди с волосами яркого, ослепительного, огненно-рыжего цвета. Если вы хотите воспользоваться этим предложением, мистер Уилсон, нужно только пройтись до конторы Союза Рыжих. Впрочем, есть ли вам смысл отвлекаться от основного занятия ради нескольких сот фунтов? Как вы сами изволите видеть, джентльмены, волосы у меня ярко-рыжие, такого красочного, богатого оттенка, что, дойди дело до состязания рыжих, у меня, пожалуй, будет шанс, как ни у кого. Винсент Сполдинг, как человек весьма сведущий в этом деле, мог оказаться полезным, поэтому я распорядился закрыть ставни на весь день и попросил его сопровождать меня. Он обрадовался, что сегодня не придется работать, и мы, закрыв контору, отправились по адресу, указанному в объявлении.